ефірі Радіо Циркіл, студія FBC города Сакраменто. У мікрофона Валентин Бурлака, і я приветствую всіх вас словами «Мир вам». Сегодня в нашей программе «Нормальная жизнь христианина» мы продолжаем беседу о законе свободы. И наша тема
– «Судьба неверующих праведников».
У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Мир вам, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней нашей беседе я хочу вернуть вас к вопросу, который мы уже много раз освещали, к которому мы много раз прибегали, говорили, судили. Это закон свободы. Мы постарались осветить все аспекты этого закона. Мы утверждаем и утверждали, что именно это закон. Причем, если вы помните, мы говорили, что это единственный закон, по которому будет судим всякий человек. Так вот, сегодня в свете этого закона я хотел предложить вам рассуждение на вот такую тему. Судьба неверующих праведников. Вдумайтесь в сам смысл, в эту формулировку. Судьба, имеется в виду не здесь, а вечная судьба, неверующих, я беру, конечно, в кавычки, праведников. Почему я беру в кавычки? Потому что в нашей среде, у нас среди христиан, у нас есть такое четкое, безапелляционное мнение, что спасаются только люди, которые принадлежат и к нашему вероисповеданию, к христианству, и именно мы даже дальше идем только вот к нашему вероисповеданию. А я вообще, видите, как ставлю вопрос, речь идет вообще о, по нашим понятиям, неверующих людях. Почему я обращаю ваше внимание к этому вопросу? Для нас лично вроде бы он не имеет никакого прямого значения, потому что мы себя относим к числу верующих, мы убеждены, что мы со Христом, мы во Христе, и что это и есть путь спасения, поэтому наша судьба решается нами в рамках нашего вероисповедания. Я часто встречал в своей жизни вопросы и часто сам задумывался, когда видел людей, будем так говорить, опять-таки по нашим пониманиям, совершенно неверующих, но которые по своей жизни, по своему нравственному уровню, по своему нравственному воспитанию, как угодно, какие угодно термины применяйте, которые по жизни стоят гораздо выше, я не боюсь этого сравнения, чем мои, так сказать, единоверцы, чем я, чем мы, христиане. Это вот вопрос не только у меня возникал, а даже и мне его задавали. Вот, например, вот такой вот вопрос. Погибшие честные герои, своей жизнью защитившие друзей, других, могут ли сравниться у Бога с подлыми, нечестными людьми? Есть мысль, что порядочные люди, неверующие по-нашему, будут Богом спасены. Вы чувствуете, откуда исходит этот вопрос? И нам, конечно, интересно было бы иметь на него ответ для того, чтобы соответственно относиться к подобной категории людям. И где-то, я сказал, что не имеет практического значения для нас этот вопрос, но все-таки косвенно он имеет, потому что порой у нас какое-то такое, может быть, подсознательное, неосознанное, а может быть, у кого-то и осознанное такое мнение о нашей высоте, о нашем преимуществе, о нашей, так сказать, о нашем более высоком духовном положении, я имею в виду не в мире, а пред лицом Бога. А как вы понимаете, любое превозношение, даже духовного плана, и, может быть, духовного особенно, оно к добру не приводит, это не тот путь, которым надлежит нам идти. Мы знаем, что любого типа гордость, она приводит только к падению, потому что какая разница, откуда какой источник этой гордости. Итак, давайте обратимся к Священному Писанию, на основании которого я хочу предложить вам вот свое отношение, вот к чему я пришел. Я хочу сразу оговориться, я не выдаю эти мысли за категоричные, за безапелляционные. К вашему рассуждению, как и все наши передачи, они направлены к тому, чтобы каждый из нас рассуждал и полезное для себя избирал, если что-то созвучно в вашей душе, в вашем сердце с тем, о чем мы рассуждаем, если оно вас назидает, если оно каким-то образом убеждает вас, пожалуйста, мы пользуемся. Но претендовать на свободу чью-то мы своими передачами никогда не собирались и не собираемся, тем более в рамках закона свободы. Итак, для нашего рассуждения я прочту вторую главу послания апостола Павла к римлянам. Она, мне кажется, наиболее так четко определяет этот вопрос. Вот когда он уже сформулирован, то, по-моему, можно вот уже с этой позиции вот вслушивайтесь или следите по тексту за тем, что говорит апостол Павел. Итак, «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого». Значит, это ясно, что относится к нам. «Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Чувствуете, речь не идет о том, что я говорю, что я исповедую, а о том, что я делаю. И мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Речь идет о плохих делах. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же, то, с чего я начал? Что порою нравственная жизнь, нравственный облик неверующих, по нашим понятиям, я все время это подчеркиваю, людей гораздо выше, чем нас, людей верующих. Это должно нас тревожить, мы должны задумываться. И вот так вот легко судить и раздавать судьбы, раздавать будущее, мы не имеем права. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающие такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Здесь следовало бы немножечко остановиться, вот на этом тексте. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Значит, если человек, будем пользоваться нашей терминологией, поступает безнравственно, то ему скорбь и теснота, независимо от того, кто он есть, кем он себя считает. И для того, чтобы было это убедительно, апостол Павел проводит такое разграничение. Иудеи, евреи, носители закона, носители боговедения, богопознания, эта нация для этого была предназначена, вот, и еллины, которые, как говорится, с позиции иудеев вообще язычники, которые вообще истинного Бога не знают. Но вот участь одинаковая, что тем, кто делает злое. И напротив, слава и честь и мир тоже всякому делающему добрые. Всякому делающему добрые. Во-первых, конечно, иудею, но потом и еллину. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Вы видите, отношение Бога к человеку определяется поведением, жизнью человека. И дальше. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Здесь это такая вставка. Я вернусь к тексту, к 12-му. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Здесь встает такой вопрос, что будут судимы все. И мы это знаем, что и верующие, и неверующие будут судимы. И каждый будет получать, мы эту истину уже не однажды озвучивали, все-таки будет получать вот это вечное воздаяние, потому что он делал, живя в теле, доброе или худое, то есть за дела свои. Я специально акцентирую на этом внимание, потому что у нас есть в этом вопросе, на мой взгляд, перекос. Мы как-то так, с одной стороны, пренебрегаем делами, говорим, что от наших дел ничего не зависит, а с другой стороны, понимаем, что все Писание обращается именно к этому вопросу, и именно в этом заключается. Человек, рожденный свыше, то есть, как мы считаем, верующий, должен об этом показывать или это доказывать не своим исповеданием, там, своими речами, своими лозунгами, своими письменами, а чем? Просто жизнью. Так вот, здесь вот апостол Павел, кстати, это апостол, который, на которого мы ссылаемся, что только верою мы спасаемся. Это он говорит, это, как вы понимаете, я свое здесь ничего не добавляю. Так вот, он говорит, что те, которые под законом согрешили, по закону осудятся в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вы скажете, ага, через Иисуса Христа. Совершенно верно. Мы эту истину не отвергаем и никоей меры не умаляем. Мы прекрасно понимаем, что спасение в этом мире, вечная жизнь, дается только через Иисуса Христа. Нет другого имени, которым под небом, которым надлежало бы человеком спастись. Нет, это мы понимаем. И весь дохристианский мир спасался, хотя они понятия не имели о Христе, просто часть народа, скажем, которые были более осведомлены в законе, знали, что должен прийти Мессия, эти мессианские стремления, но они наиболее развиты и определенно развиты были только в еврейском народе, потому что они имели прямые откровения от Бога. А весь остальной языческий мир этого не знал. Но только глядя на евреев, скажем, вы знаете, что часть язычников переходили в иудейское исповедание, а часть просто понимали, что вот это какая-то особенная религия. Но о Христе и о тайне спасения, вот о тайне, так сказать, о самом главном ядре плана спасения Божьего, воплощении Сына Божия и Его смерти вот в личности Иисуса Христа, конечно, никто не знал. Но и от Адама и до Христа, и после рождения Христа спасение любого человека осуществляется через Иисуса Христа. И судить будет Господь через Иисуса Христа. Поэтому слова Иисуса Христа имеют силу, конечно, для всех людей, признающих Его, не признающих, понимающих, не понимающих, отвергающих, не отвергающих. Поэтому вот весь Новый Завет, вот Его Дух – это и есть Дух Христа. И если, опять возвращаясь вот к теме наших рассуждений, и если, скажем, мы видим в человеке, который не исповедует устами, И больше того, может быть, даже и говорит, что он ни во что не верит. Часто мы такое встречаем. Но он говорит, что я просто верю во что-то, будем так говорить, доброе, как они говорят. То мы здесь тоже не имеем права судить его и относить его к числу погибших. Потому что вот из этого текста вытекает вот именно это, что те, которые не знали закона, те, которые не имели боговедения, богопознания, они будут судимы сугубо вне этого закона, но опять-таки по одному единственному универсальному закону для всех, для верующих и неверующих. Это закон свободы. Почему ты так поступал? Почему ты так себя вел? Вы чувствуете? Вот почему я говорю, что вот закон свободы дает право нам посмотреть совершенно иначе и на проблему неверующих людей. Значит, вы не подумайте, что я на этом основании пытаюсь утверждать, что, может быть, не надо благовествовать, не надо призывать. Боже упаси, я этого не имею в виду. Просто вот тот вопрос, который часто нас мучает, мы прекрасно понимаем, что не весь мир охвачен, ну, будем так говорить, христианством, христианской проповедью. Не весь мир. Кто-то родился так за всю жизнь, где-то и не встретился. А кто-то, скажем, встретился с такими христианами, что и сказал себе в душе, что он не хочет быть христианином. Вы понимаете, о чем я говорю? Но по своему нравственному состоянию, по своему нравственному положению перед Богом, не надо бояться этого. Он праведный. То есть он поступает по закону своей совести. Совести доброй, совести чистой. Вот в этой связи есть очень интересное место. Я его... Оно, правда, вроде бы так единственное, или, может быть, я как-то не нашел других мест. Вы можете подумать, посмотреть. Это послание Иакова, 1 глава, 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Вы видите, опять вот такое вот обращение. «Не обманывайтесь». «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения и ни тени перемены». То есть в мире, мы прекрасно, я думаю, понимаем смысл этого текста, что в этом мире ничего доброго от другого какого-нибудь источника, кроме как от Бога, от Отца Светов, не может быть. Если в мире есть что-то доброе, то это есть даяние Бога, даяние Отца. Если в человеке, признающем или не признающем Бога, есть что-то доброе, то все равно это от Бога. И если в человеке уже с другой стороны, признающего Бога, считающего себя, так сказать, детем Божьим, христианином, есть что-то недоброе, то нужно четко и ясно сказать себе, это не от Бога. Но эту истину мы вроде бы как-то с ней соглашаемся, понимаем, но я говорю еще раз, понимаем умом, но, к сожалению, не понимаем на деле. Потому что христиане позволяют себе, зная закон, имея ведение о Боге, зная требования Божие, порою позволяют себе такое, что, как апостол Павел говорит, что и в мире такого нет. Вот где опасность. С одной стороны, мы кичимся тем, что мы дети Божьи, что мы христиане, а вот они не знают. Ну, что с того, что они интеллигенты? Что с того, что они вот такие кажутся? Это же наши разговоры. И мне кажется, что мы не имеем права так умолять, так унижать. Мы, наоборот, зная, видя, что человек неверующий поступает лучше меня, верующего, меня должен страх объять за себя, какой же я верующий. А с другой стороны, любовь к этому человеку. В нем уже столько доброго. Вот, скажем, как Корнилий. Да? Мы говорим язычникам, это все равно был язычник. Вот. А почему Бог его, почему к нему послал Бог Петра? Почему не нашел ни более важного, так сказать, места, важного служения, почему он послал туда? Потому что этот человек, не имея, по нашим понятиям, истинного ведения о Боге, боялся Бога, а ведь он язычник был. Поэтому, скажем, если мы встречаем таких людей, мы к ним должны большим расположением проникнуться, больше энергии и сил проявить к тому, чтобы открыть истину, открыть, почему они добрые, почему они праведные, потому что они исполняют волю Бога. И, наверное, эффективнее было бы наше благовестие идти к таким людям, чем идти к наркоманам, идти в пансионаты или в реабилитационные центры алкоголиков, или идти в тюрьмы. К таким людям в первую очередь нужно идти. Хотя порою бывает, им труднее донести эту истину, чем тем, потому что те чисто, извините, шкурно подходят к этому вопросу. Вот они надеются на избавление, на выздоровление, на такие блага в этой жизни. Они менее честно приходят к Богу, чем эти бы. Но этих труднее евангелизировать, потому что они имеют, так сказать, светлое око, и они очень видят. И они, наблюдая меня, проповедника, могут сделать, так сказать, для себя определенный вывод. А что ты мне рассказываешь? Я что, вас не знаю? Понимаете? Вот. Это я к чему говорю, что мы к людям неверующим, людям, которые живут по высоким принципам христианской нравственности, другой ее не существует, должны относиться с большим уважением и, встречая таких людей, очень критически относиться к самим себе, чтобы взвесить. И не должно у нас быть превозношения перед такими людьми. Наоборот, мы должны... Ну, не бойтесь этого слова, восхищаться этими людьми. Они, не имея истинного богопознания, поступают лучше, чем мы. Я такой жизненный пример расскажу. У меня был начальник, абсолютно неверующий человек. Я даже больше говорю, это образец неверующего человека. В каком плане? Для него, знаете, есть такое написано, «Бог их чрево их». Для него каждый день жизни – это была цель. И я для себя сделал вывод. Вот я был с ним в дружеских отношениях, вернее, он со мной был в дружеских отношениях. И я заметил, у него, просыпаясь, скажем, и приходя на работу, у него цель прожить этот день, взять все от жизни. А у меня цель пережить этот день. Понимаете, совершенно разный подход к жизни. Но я к чему, почему обратился к этому вопросу? Он любил часто так взять меня, значит, как начальник там, пройти по городу. Вот, идя по городу, мы проходим мимо церкви, православной церкви. Вы знаете, что около православной церкви всегда люди сидят, прося милостыню. Ну, мы, конечно, когда идем, мы там о чем-то говорим, и все. Вдруг я замечаю, что нет рядом со мной начальника. Оглядываюсь, а он ложит в шапку, в фуражку, куда там, в коробочку, ложит милостыню вот этим вот нищим. Им я себя так нехорошо чувствую, мне перед самим собой до того стыдно, я верующий человек. Я прошел, я их даже не заметил, увлечен разговором. Он неверующий человек, по моим понятиям, совершенно неверующий человек. Но он почему-то заметил, и причем это не рисование, это не то, что он там передо мной, вы понимаете? Я во многих случаях замечал, как он добродетельно поступал вот с людьми. Вот у него была эта черта. Откуда она у него исходила? Значит, я же говорю, формально он был неверующим человеком. А для меня это был живой укор. Поэтому затрагиваю эту тему, чтобы мы очень были бы внимательны к людям, к добрым людям, которые есть в этом мире, которые по нашим понятиям вроде бы не знают Бога. Но чтобы мы понимали, что будет праведный суд Божий по отношению к ним и к нам. Тоже будет праведный. Если я считаю себя вот таким великим человеком, а поступаю неправедно, не по Писанию, я должен понимать, что Бог нелицеприятен. Он не может. Вот потому, что ты там льстишь мне, ты говоришь, что ты мое дитя, что ты, я тебе вот воздам хорошо, а тому плохо. Нет, одинаково будет раздавать, что тем, что нам. Поэтому и в этом вопросе будем благоразумны, будем будем трезвы, не будем превозноситься. И если у нас есть побуждение, способности благовествовать, то я думаю, в первую очередь таким людям благовествовать. Знаете, такой есть показатель физический, коэффициент полезного действия, КПД. Это будет самый высокий, потому что здесь выход продукта, будем так говорить, самый высокий, самый вероятный. И наши усилия будут оправданы и принесут славу Богу и откроют истины вот таким вот людям. Вот такими мыслями я хотел с вами поделиться. Опять еще раз повторяю, к вашему рассуждению. Порассудите, свою жизнь перепроверьте и определитесь, как вести себя в этом мире еленов, в этом мире неверующих людей, которых вокруг нас почему-то все-таки большинство.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.